Всем привет! Вы слушаете подкаст про особое родительство. И тема нашего сегодняшнего выпуска – вторые дети. Сегодня мы поговорим про то, как мамы и папы решаются на второго, третьего, в общем, на последующих детей после первого ребенка с особенностями. Тема очень интересная, очень трогательная, и, возможно, для кого-то это будет каким-то знаком. Слушаем!
Всем привет! Меня зовут Маша. Моему сыну Кириллу 8 лет, у него ДЦП. А младшему Андрею через 2 недели 4 года. Тема второго ребенка после ребенка ДЦП, я думаю, фонит у многих, потому что этот вопрос поднимается всеми, кому не лень. Достаточно порой беспардонно от педиатра в районной поликлинике, в комиссии МСЭ и до мамы, свекрови и так далее. Да и сама ты думаешь, а каково это быть мамой здорового ребенка? Как это услышать заветная мама? Как это не ездить по врачам и реабилитации без конца? Вообще, каково это беззаботное материнство? Нам решиться на второго ребенка было достаточно просто, потому что эта мысль жила у нас как данность, и я лишь однажды прошла всех врачей, и генетик меня успокоил, что все можно, все хорошо, в путь, в добрый, и сказал, что нужно будет сделать при наступлении самой беременности. И, собственно, мы этот вопрос отпустили и жили дальше с Кириллкой. И я была достаточно легкомысленно в вопросе подготовки ко второму ребенку, потому что я не задумывалась, каково это будет, а будет ли то же самое и так далее. Я как-то отпустила, была уверена, что все будет хорошо. Все вопросы обрушились на меня только с наступлением беременности, потому что я стала думать, блин, а как носить тяжелого ребенка, если я беременна, нужно искать няню. Каково вставать ночью к двум детям, потому что Кирилл до сих пор просыпается от 2 до 10 раз за ночь. Как кормить, как укладывать, как гулять двумя колясками, в конце концов. Все эти вопросы решились по мере поступления, и няня нашлась быстро, детей расселили по комнатам, и функцию часто просыпающегося человека взял на себя муж. Вообще разделение обязанностей по уходу за Кириллом между всеми членами нашей семьи и помощниками было достаточно болезненно для меня, потому что мне казалось, что все делают не так, я привыкла делать все сама, да и Кирилл уставал. Очень сильно возмущался, и этот момент притирки, изменение нашей устоявшейся системы где-то занял у нас примерно год с момента появления Андрея, рождения. Я больше хотела рассказать про такие вещи, про которые, наверное, не все говорят, не все признаются, потому что оно вот второй ребенок и рисуется что-то такое радужное, классное, веселое, милое, именно то, чего вы хотели, и чего не хватает, закрыть гештальт, эти все фразы. Возможно, стоит об этом упомянуть, потому что, ну, мало ли, просто задуматься. Я хотела рассказать про свое чувство вины. Оно у меня было невероятно. Оно нахлынуло, душило и мучило меня, наверное, первые полгода, потому что я испытывала к Андрею такие чувства нежности и трепета, каких не испытывала никогда к Кириллу, потому что Кирилла-то я люблю, но просто по-другому. И мне было стыдно перед Кириллом, я винила себя, я не давала себе проявлять эти чувства Андрея, я себя стопорила. Потому что это было, ну, блин, ну как-то это нечестно. Буду уравнивать их. Но потом я это все отпустила, и они разные. Они действительно очень разные, совершенно разные. И любить их можно тоже по-разному, и это нормально. Есть еще такой момент, как неврологические моменты в жизни, в уходе за ребенком ДЦП. У нас это истерики. У Кирилла есть такая тема, как голодные истерики. Когда он хочет есть, это сразу же, прям моментально происходит и очень громко. И пока я, условно говоря, готовлю еду, накрываю на стол, он лежит, кричит. Его можно только держать на руках. Если никого нет рядом, то он лежит, кричит. В этот момент Андрей играет в машинке спокойно. Если Кирилл особенно громко и неприятно кричит, Андрей закрывает уши, убегает в туалет, закрывается, говорит, что я не могу это больше терпеть, и убегает. Или к папе в комнату, где папа работает. Это, конечно, видеть достаточно больно и неприятно. Кирилл кричит во время кормления, опять-таки, если мы немножко перетянули, он сильно голоден, и все сидят за столом под эти крики и едят. Это тоже непросто. Ну и Андрей адаптировался, но не думаю, что это ок, и пора уже откладывать на психотерапевта, я думаю, ему. И еще такие штуки, как «я срываюсь на Кирилла», бывает от усталости, и это все видит Андрей. И если видеть эти глаза его вот в этой ситуации, то просто хочется убить себя на месте за все, что я творю и говорю. И это тоже очень больно выглядит. А еще мне казалось, что Андрей будет расти сам по себе, сам играть, он будет ходить. Я думаю, зачем нам вторая коляска? После года он будет топать сам. В итоге у нас 4 года ребенка, он сам есть не хочет, ходить ногами он может, но особо не хочет. И все ему надо делать и быть с мамой. Няня даже, какая бы хорошая ни была, нас не спасает, потому что ему очень сильно не хватает моего внимания и любви, так как большую часть времени занимает у меня Кирилл, уход за ним. Кормление, переодевание, пойти в туалет — это все не быстро, это все долго, это все хлопотно. Кирилл постоянно на руках. Андрей тоже хочет обниматься и быть на руках. Ему категорически, катастрофически не хватает моего внимания, из-за этого он требует, наверное, считывает какой-то паттерн поведения и требует к себе такого же отношения, как к Кириллу, чтобы его носили на руках, катали на коляске, кормили, одевали, купали. Ну, минимум самостоятельности, мне кажется, он еще даже не вошел в этап развития «я сам». То есть многое может сам, но просто не хочет. Он хочет такого же ухода за ним, как за Кириллом. Я уже даже консультировалась с психологом на этот счет и делаем какие-то шаги от этого отойти, мы с ним разговариваем, все ему объясняем. Ну, собственно, против природы не пойдешь. Ему просто ребенок, он хочет внимания. И няни бы, наверное, детский сад все это решили, но не получается у нас никак, потому что даже с няней он хочет быть рядом, он не хочет ходить ни на какие кружки, где закрывают двери, не пускают маму. Детский сад — это вообще какой-то у нас больная тема, его тут же накрывает. И все, ребенок прячется у нас где-нибудь на недели, на несколько недель, месяца, и все говорит: я больше никуда ходить не буду, иначе вы меня в сад отведете. Вот. Но, несмотря на это, на все, радость от материнства есть. Честно сказать, первая мама, первые шаги не вызвали у меня такого вот просто фонтана, бурю чувств и эмоций, как это обычно показывает в голливудских фильмах, как я это ожидала, будет у меня внутри, потому что этого не было с Кириллом. Это было мило, хорошо, мы записали это на видео, это у нас в памяти. Были другие моменты, другие ситуации, такие маленькие такие кусочки нашей жизни, которые говорят, что вот оно счастье, вот оно радость. Спасибо Вселенной за то, что все вот именно так. Главное — научиться все это замечать, фиксировать, запоминать, и тогда все плохое забывается и меркнет.
Всем привет! Меня зовут Настя, и я бы хотела поделиться с вами историей. Возможно, для кого-то на данный момент она будет знаком. Мы же любим верить в знаки, любим их искать и иногда даже им доверять. На самом деле, когда я согласилась записать свою историю, я думала, ну, сяду вечерком и быстренько наболтаю. А это длится уже, наверное, пару недель, когда я собираюсь с мыслями, начинаю что-то записывать, прерываюсь и не понимаю, что говорить дальше. Надеюсь, сейчас все сложится, и все мои мысли выстроятся в цепочку. Моя история началась в 2015 году, когда я стала мамой первый раз. Это была моя первая беременность, абсолютно нормальная, никаких угроз, никаких сохранений. До 40 недель я прыгала, бегала и делала все, что хотела. Были идеальные анализы, идеальные УЗИ. Мы с мужем очень ждали этого ребенка. У нас был мальчик. И так случилось, что в родах все пошло не по плану. Пошло вообще просто через одно место. И мой сын еле как выкарабкался. После двух клинических смертей он пришел в себя, но ему практически сразу поставили диагноз ДЦП и сказали ни на что не надеяться. И в этот момент, наверное, включился такой моя черта упрямая моего характера. Я сказала: нет, он мой сын, и он восстановится, чтобы мне этого не стоило. Я его знаю, он будет нормальным. И когда мы делали первое УЗИ головы, после того, как уже нас выписали из реанимации, и врачи говорили, что, ну, будет что-то, скорее всего, они были достаточно лояльны ко мне, и рассказывали истории, что там, ну вот, там, у мальчика там левая рука не работает, он только правой все делает. Ну вот кто-то прихрамывает. И я сидела и говорила, что прихрамывает, рука не работает. Нет, он будет делать все. Он пойдет в школу, он пойдет в универ, он все закончит, он станет архитектором. Я очень хотела, чтобы мой сын Марк был архитектором. Не знаю, почему у меня эта мысль была в голове. Ну вот как-то всегда она крутилась там. И сразу же по выписке из больницы мы начали реабилитироваться. Я уже не помню, сколько я объездила стран и городов. Где-то я вела статистику, потом уже бросила это дело. Но непрерывно я летала, я занималась с ним. Я находилась в своем городе буквально, наверное, месяца два в году, все остальное время было в разъездах. Мне кажется, мой муж на тот момент был более реалистичный и понимал всю картину. Он меня просил о втором ребенке. И я сразу вставала в отказ. Я не хотела даже слушать об этом. Я не понимала, для чего, чтобы заменить этого, чтобы что. Мне нужно поставить на ноги Марка, и я это сделаю, и что бы мне этого ни стоило, он будет ходить, говорить, думать, учиться, любить все, что делают нормальные дети, нормальные люди, нормотипичные. А даже как-то помню в разговоре с мужем, он попросил у меня ребенка и сказал такую фразу, что, ну, если ты не хочешь для себя, не хочешь для меня, роди для Марка. Мы возьмем из его пуповины стволовые клетки и попробуем еще такую терапию. Сразу говорю, что в итоге стволовые клетки мы попробовали, но не таким путем. Они были выращены из его крови каким-то там способом и подсажены. Не помогло. А прошло где-то 4 года. Муж не переставал мне говорить о том, что он хочет детей, и вокруг очень много людей, там специалистов, работников детского садика, там просто каких-то случайных знакомых мне говорили, что Настя, опомнись, рожай ребенка. Ты поможешь себе, поможешь мужу, поможешь своему сыну. Потому что особые детки все равно как-то тянутся за обычными и пытаются что-то повторять. И детское общение 24 на 7 это нужно. Меня все уговаривали остановиться, перестать везде мотаться, найти реабилитацию в нашем городе. Причем мы живем в Петербурге, и здесь довольно много было всего, но мне все это не нравилось. Я куда-то ехала. Мне казалось, что там лучше, там волшебная таблетка. К 4 годам, мне кажется, я перепробовала 80% всех методик. У меня была просто гора контактов различных специалистов от классической медицины до шаманов, колдунов, бабушек, заговорщиков и всего тому подобное. И в 4,5 года у нас с мужем случился уже конкретный кризис отношений. И я в какой-то момент поняла, что так дальше невозможно. Что если мы будем продолжать жить друг другом ради Марка, то мы просто возненавидим друг друга. И я приняла достаточно непростое решение для себя. Я захотела развода. Меня очень сильно поддержали его родители. Невероятно сильно. Я до сих пор так сильно им благодарна, потому что, мне кажется, если бы не они, вообще не факт, что я бы сейчас сидела и разговаривала. Они предложили на тот момент взять Марка к себе, чтобы я смогла спокойно найти квартиру, найти работу, прийти в себя, потому что все-таки 4 года декрета, даже больше, 5 почти лет декрета. я абсолютно выпала из своей профессии, а я профессия маркетолог, а это то, чему ты обучаешься всю свою жизнь, потому что мода и тренды меняются очень быстро. В общем, они мне дали такой зеленый свет на дальнейшее и сказали, что никто из нас не плохой. Ни Вова, мой муж, ни я. Просто так сложились обстоятельства. Мы не плохие родители, мы не плохие супруги. Но то, что мы пережили, наверное, мало кто может пережить. И поэтому они будут очень рады, если мы оба найдем свои вторые половинки и решим в новых семьях завести детей. Но у меня был абсолютный отказ. Я всем говорила, что детей не хочу. Максимум, о чем я могу подумать, это в дальнейшем, когда все устаканится, я встану на ноги, это взять приемного ребенка. Либо, возможно, у меня будет мужчина со своими детьми, и я просто буду воспитывать его детей. Что в целом, как бы, тоже неплохо. И с такими мыслями я жила еще 2 года, причем, видимо, все равно подсознание работает таким образом, что оно старается блокировать любые какие-то серьезные отношения, любых людей, которым у тебя может быть что-то в дальнейшем. И 2 года я прожила в такой системе. Я думала, что, не всем же дано быть матерями. Возможно, у меня другое предназначение. Возможно, я должна кому-то помогать. Возможно, я должна хорошо работать. В этом тоже же есть какой-то смысл. Я не понимала, насколько, наверное, все-таки важно для женщины материнство в плане материнства. Именно не быть реабилитологом, не быть сиделкой, не быть врачом домашним, а быть просто мамой. Еще был такой один момент, когда у меня в голове срабатывал такой тумблер, что я бракованная. Потому что, по факту, как бы к тому возрасту, когда я родила Марка, у меня была достаточно хорошая жизнь. А у меня была хорошая работа на хорошей должности. В декрет я уходила с должности руководителя отдела маркетинга. Меня оценили, уважали, у меня было много друзей. У меня был муж, которого я любила, и с которым у нас была хорошая, крепкая семья. И просто в один момент бац, и все поломалось. И мне начали посещать такие мысли, что главную функцию женщины-то я не могу выполнить. Я не смогла родить здорового ребенка. Я не смогла его восстановить. Я бракованная. И, конечно, у меня было очень много страхов, что повторится история. Хотя мне говорили, что молния не ударяет 2 раза в одно дерево, но я видела случаи, когда ударяла. И меня это пугало еще больше, и я очень боялась такого момента, что в процессе своей беременности всеми этими мыслями, всеми вот этими возвратами в прошлое я могу навредить ребенку. А по итогу год назад, чуть больше года, мы переписывались со свекровью, с бывшей свекровью, и она мне написала, что я ей приснилась, что я родила, и родила прекрасную девочку. И на тот момент у меня были отношения с мужчиной, но мы не жили вместе, и как-то всех все устраивало, мы ничего не планировали. У него на тот момент, и на этот момент уже есть взрослый сын, и вроде как для него нет такой огромной потребности в детях. Он меня абсолютно этим не заморачивал, и мне было очень комфортно с этой мыслью, что у человека уже все состоялось, он все попробовал, и он не будет меня напрягать, потому что, я знаю, как бы в возрасте там 35+, если у мужчин до этого не было семьи и детей, то очень многие хотят своего ребенка. Ну, это, в принципе, наверное, нормальное желание здорового человека, здоровой психикой. Хотя в наше время столько уже всего происходит. Но не об этом. В общем, мне написала свекровь, сказала про свой сон и спросила, не планирую ли я детей. И у меня, я помню, в этот вечер я так разозлилась, а у нас еще большая была разница во времени, когда у нее утро, у меня вечер. И вот она мне с утра встала, написала, у меня уже вечер, я готовлюсь спать. И я прям помню свое состояние, когда я ходила по кухне туда-сюда и думала, так ну какого черта, ну зачем, ну для чего мне это говорить? Она знает мое состояние, она знает мое к этому отношение, она знает, как сильно я хотела именно Марка и как сильно я хотела, чтобы именно Марк был здоров. Не кто-то второй, третий, четвертый, а именно Марк. Я помню свое вот это негодование. Ну, я, естественно, спокойно ответила, что нет, не планирую, наверное, ей приснилось не мой ребенок. Проходит еще пара недель. Она мне пишет опять, говорит: Настя, мне опять снятся твои роды, и снится ребенок, который сначала родился такой весь скукоженный, серьезный, сердитый. А говорит, я взяла на ручки ее девочку, подержала на руках, она мне разулыбалась, и она была такая красивая, такая хорошая. И я ничего не ответила на этот раз. Я подумала, что, возможно, надо мной издеваются. Ну, потому что на тот момент мне всегда казалось, что если со мной говорят про детей, зная мою позицию, что надо мной просто издеваются. Но судьба распорядилась таким образом, что через полтора месяца после нашего с ней общения я узнаю, что беременна. Этого не ждал никто. И настолько это было странно и невероятно, потому что, ну, во-первых, как бы взрослые люди все знают про предохранение, про электронный календарь. На тот момент он у меня слетел. И когда я в него зашла и посмотрела, что он просто увеличил мне цикл практически в два раза. И те дни, которые я считала безопасными, были совсем небезопасные. И просто все получилось с какого-то полпинка. Когда я пришла к врачу подтвердить мой диагноз на УЗИ, рассказала ей всю историю, и она сказала, что, блин, это что-то, ну, такое судьбоносное, говорит, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, никакой подготовки, и вот так вот ни с чего. Причем многие люди как бы очень долго планируют, не могут, и, ну, никак не с первого раза. Причем как бы, ну, не было, скажем так, каких-то прям, ну, явных попыток, что это могло произойти. И она так на меня посмотрела. Ну, у них, видимо, это системный такой вопрос, буду я оставлять или нет. И я сидела, но я не понимала вообще, что на тот момент ответить. И она сказала такую фразу, говорит, мы как врачи не имеем права вообще ничего говорить пациентам. Говорит, но у вас такая красивая беременность уже сейчас. Неужели у вас есть сомнения? Я не знаю, каким образом, ну, когда вот они смотрят, как-то вот у них есть такое понятие «красивая беременность». И я вышла от врача, я была вся в слезах, соплях, потому что это вообще никак не входило в мои планы. И с одной стороны, где-то в глубине души я очень хотела оставить этого ребенка. И я понимала, что, наверное, сейчас тот момент, когда я справлюсь, и можно найти вообще миллион способов и родить, и быстро выйти на работу, и там не просесть в каких-то денежных вопросах, и можно попросить о помощи. Но сам факт, что я опять беременна, и мне опять рожать, а вдруг, и все, и меня накрывало вплоть до тошноты. Но большое спасибо моему мужчине, что, наверное, он все-таки смог подобрать какие-то правильные слова, не принуждая меня, не убеждая, а вот именно проговорив какие-то вещи, благодаря которым мы взяли с ним тайм-аут на несколько дней, решили просто не говорить об этом, не обсуждать друг с другом, а подумать и прийти к какому-то решению. И в назначенный день его озвучить. Плюс это нужно было для того, что я уезжала в командировку, и если что-то делать, то надо было делать до нее, чтобы уложиться по времени. И я написала свекрови, что у нее вещи, сны. И она тоже первым делом, что мне написала, типа, Настя, даже не думай о чем-то плохом. Ты должна оставить это в ребенка. И как-то так все одно на другое. И в апреле этого года у меня родилась девочка. Абсолютно здоровая, абсолютно нормальная, очень красивая. И сказать, что я счастлива, ничего не сказать. Потому что, видимо, вот этот вот момент, я бракованная, я пережила. И я ощутила себя женщиной. В мои 38 лет я, наверное, первый раз за все это время ощутила себя настоящей женщиной. Я ощутила себя живой. Я ощутила себя необракованной. И хочется сказать, что если где-то в глубине хоть на секундочку есть какой-то такой вот момент желания второго ребенка, это надо делать. И, ну, не торопиться. Не потому, что кто-то сказал, не потому, что кому-то нужно или кто-то там из знакомых начал рожать. Нет. Вот именно вот этот момент, когда где-то в глубине ты понимаешь, что можно, я готова. И здоровый ребенок — это прекрасно. Я не перестала любить Маркушу. Даже больше, мне кажется, у меня появилось еще больше нежности к нему и какого-то такого трепета и уважения. Но моя дочка — это просто что-то совершенно другое. Это какой-то прям глоток воздуха. Это вот реально новая глава моей жизни. И если кто-то боится, если кто-то очень сильно сомневается, наверное, возможно, я не имею права этого говорить, но все-таки хочется сказать, что надо. Надо пробовать. Надо делать. И, может быть, если бы я на тот момент как-то больше к себе прислушивалась и не включала свою вот эту стопроцентную упрямость, то я бы родила раньше, возможно, я бы смогла сохранить семью. Хотя у нас всех своя судьба, и раз так получилось, то, наверное, так и должно было быть. И, возможно, именно с этим мужчиной суждено мне было иметь этого ребенка не с прошлым мужем, а у него будет судьба иметь здорового ребенка с другой женщиной. А вот такая небольшая история жизни. И в завершении очень хочется сказать, что на самом деле, как бы странно это ни звучало, но все-таки предназначение женщины в семье, в детях. Работа — это прекрасно. Карьера — это вообще замечательно. Я за это всеми руками и ногами. Но здоровый ребенок на данный момент, я осознала, что он очень помогает. Очень помогает во всем. Даже двигаться дальше в той же работе, в желании работать. Он помогает. Поэтому я буду очень рада, если кому-то моя история поможет. И такой момент. Хочу сказать, что когда я родила, а я, ну, никому практически не рассказывала, ну, только кто меня видел, или самым близким. В Инстаграме я ничего не выкладывала, выложила уже потом, когда родила. Мне начали писать девочки, с которыми мы общались, что они тоже так хотят, но им так страшно, но глядя на меня, и что все получилось, они реально хотят попробовать. И я не буду говорить, что это благодаря мне или из-за меня, но две мои хороших знакомых, они уже сейчас беременны, и у них скоро тоже родятся вторые здоровые детки. Я в этом уверена. Поэтому я желаю всем почувствовать и ощутить это чудо. Вот. Вот что я всем желаю. Ощутить себя небракованным. Потому что это полностью не так.
Всем привет! Меня зовут Людмила, мне 39 лет, и у меня трое детей. У меня три дочки. Хочу поделиться своим опытом рождения своих детей и рождения новой меня с каждым ребенком, скажем так. Когда я забеременела мамашкой, это, ну, соответственно, первая беременность, и как бы что делать, как делать, ну, не было такого вообще у меня никакого понятия. Я просто пошла, записалась на курсы для беременных, и, собственно, в роддом уже пришла вся такая подготовленная, вся такая, я всё знаю, я все умею, сейчас я тут приду, рожу. Вот. Но что-то пошло не так. У меня в итоге была экстренная кесарева. Но все с ребеночком нормально, все хорошо, выписались домой. Грудное вскармливание, все дела. То есть, как бы, ну, все хорошо. Тут я решила, что мне надо похудеть, потому что очень сильно набрала. Я пошла в тренажерный зал, держала питание. И довольно-таки я в себя очень классную форму привела. И Машке уже было на тот момент где-то года полтора. Но у меня задержка. У меня задержка. Я такая, а, ну, я ж похудела, я ж там потеряла вес, гормоны, наверное, вся туда-сюда, перестройка. Вот. Ну, потом что-то мне кто-то говорит, а ну-ка, иди тест купи, перестройка. Купила тест, в итоге я снова беременна. Думаю, блин, ну как так? Я гардероб весь сменила. Вся такая прям, ну у меня только жизнь началась. Ребенок пошел, уже грудь не сосет. Я свободная. Вот. Ну, в итоге, что делать? Рожаем. Вот. И я забеременела Натуськой. Наташа у нас. Маша, Наташа. Придумали, чтобы созвучные имена были. Вот, с Натуськой ходила беременность, ну, как бы вообще отлично, ничего не предвещало беды, скажем так. Ну, единственное, да, были там патологии с плацентой, там то краевая, то центральное предлежание. Вот, ну, в общем, как бы я себя чувствовала, в принципе, хорошо. Вот, на 31-й неделе отслойка плацентная, экстренная кесарева, и, собственно, потом, я думаю, все как у всех. Это реанимация, детская реанимация, отделение патологии недоношенных 2 месяца, выпуливание диагноза врачами, возможно, будет это, возможно, будет то, возможно, ручки не будут двигаться, возможно, ножки. Ну, как бы, я думаю, все как у всех, стандартная история. Бессонные ночи в интернете, а что это, как это, с чем это едят, вот, ну, как бы не хочется на этом останавливаться, тема не про это. Я думаю, это все многие проходили. Когда я выписалась домой уже с Натуськой, первый год, ну, ей поставили диагноз уже в 10 месяцев, мы уже получили инвалидность, ДЦП, спастический тетрапарез. На данный момент она не ходит, не разговаривает, не сидит, то есть у нее там жуткая спастика. Ну, она все понимает, у нее интеллект сохранен, то есть, как бы там, если что-то ей нужно, как бы мы-то уже понимаем, что ей надо методом, как говорится, это или это, методом выбора. Вот. Первый год, он как бы такой, как в тумане, то есть там какие-то врачи, какие-то реабилитации, какие реабилитации, местные какие-то там наши больницы, ты ничего не понимаешь. Плюс ребенок недоношенный, а вдруг рассосется, а вдруг рассосется. Но она что-то там не рассасывалась, ребенок не пополз, ребенок не сел. И у меня еще даже, наверное, на Туське года и два было, у меня еще не было этого понимания вообще, что такое ДЦП и как вообще что дальше делать. Вот. Но все равно потихоньку там эту информацию эту ищешь. Начала натыкаться на разные блоги, и в том числе и Анин блог, и как бы вообще присматриваться к методикам, читать других мам, где кто, что, чем занимается. Вот. И как бы СДК я давно, ну, как бы нашла довольно рано, и мне прям это все зашло. И в Паторе мы на курс ездили. Я думала, сейчас приеду, тут буду вот сейчас буду тут днями и ночами тут все делать, сейчас я все тут сделаю. Но, блин, все пошло не так, потому что мне, ну, я начинала с ней заниматься, она начинала плакать, я начинала психовать, все бросать, швырять. Ну, и, соответственно, какое может быть занятие? Я думаю, ну, вот завтра точно будет нормальное занятие. Оно не наступало ни завтра, ни послезавтра. И потом вот это вонючее чувство вины, которым ты себя потом просто гнобишь, то ты за мать ничего не делаешь со своим ребенком. И на реабилитации я никуда не ездила, потому что, как бы, ну, не видела уже тогда в них смысла. Но я и на реабилитации не ездила, и дома не занималась. И вот это постоянное херачение себя, я просто была, ну, в жутчайшем истощении каком-то. Это я сейчас понимаю, тогда я этого не понимала. Я сейчас уже осознаю, насколько у меня тогда была там сильная депрессия. И насколько я понимаю, насколько в тот момент я не знаю, наверное, какой-то инстинкт самосохранения, но я каким-то образом начала вообще лезть в психологию и разбираться в этих состояниях. Ну, соответственно, да, ты ж психология, но есть где-то и полезные ресурсы, есть где-то бесполезные. Я прошла там 100 миллионов этих психологов, коучей, каких-то терапий, все психологи нашего города, я там всех все знала, везде ходила вот с этой темой, у меня такой ребенок. Хочу понять, для чего мне это, зачем мне это, какие там смыслы должны понять, а когда это принятие будет, а мне надо, чтобы я приняла. То есть вот это все. Мне там многие крутили у виска, что я какая-то там дура, там какая-то, какую-то секту я попала. Мне муж говорил, нафиг тебе это все надо, ты только бабки туда носишь, а вам дурам там на уши лапшу вешают. Я всем отвечала, мне вообще похер. Что вы мне говорите, если мне там где-то хоть на секундочку становится легче, я буду туда ходить, и я буду платить. И я вот сейчас даже об этом говорю, у меня как бы, ну, понимается эмоция, потому что я сейчас понимаю, что какая жуткая была депрессия. Потому что когда ты уже начинаешь немножко понимать, ну, вообще, что произошло. Я не знаю, как у других, вот, мам, у меня было такое... У меня не было того, что я не принимаю ребенка, я не принимаю диагноз. У меня было такое, что я не принимаю, что у меня такая жизнь теперь, что я не могу свободно встать и пойти, куда хочу, встать ребенка, отвезти в садик и пойти делать то, что хочу. Я 24/7 привязана к ней, я должна придумать, кто что будет с ней делать, кто с ней посидит, а с ней еще не каждый мог посидеть. И вот я не могла принять, что все, моя жизнь другой не будет. Вот меня это просто всего убивало. Со временем потом я уже пришла к тому, что мне уже кричали, тебе нужна помощь, тебе нужна няня. Я говорила, нет, ну что, я ее сама на руках тут не поношу, какая няня? Ну, как бы вопрос няни, не знаю, может быть, будет тема подкаста про нянь. Это тоже отдельная тема, не так просто признать, что тебе нужна помощь. Ну ладно, няня к нам пришла, мне стало немножко полегче. В плане того, я хотя бы могла уже куда-то отъезжать, делать какие-то там свои дела. Ну, хоть я как-то начала разгружаться. Потом в какой-то определенный момент, когда я уже более или менее, наверное, видимо, моя психика как-то устаканилась, у меня появилось безумно дикое желание, чтобы у нас появился третий ребенок. Я мужу говорю, я хочу ребенка. Он говорит, слушай, ты вообще нормальная? Тебе мало на Туське? То есть как бы на тот момент, да, там, грубо говоря, там Маша еще маленькая, с Натуськой у них 2 года разница, ну, то есть, да, считай погодки. Тебе не хватает? Какой третий ребенок? Ты что, с ума сошла? Я говорю, я не знаю. Говорю, я хочу третьего ребенка, хоть тресни, вот все, вынь да положь, мне нужен третий ребенок. Потом я стала с этими мыслями ходить. задавать себе вопросы. Ну, соответственно, да, я там, ну, там какие-то тренинги у меня были, психолог у меня был на постоянной основе. Я и с этой темой начала разбираться, почему возникло у меня такое желание. И, ну, как бы я сама нашла ответ на этот вопрос. Я хотела третьего ребенка, потому что, ну, как бы Машка первый ребенок. Особо там, да, какие-то умелки, он пополз, еще что-то сделал, но они настолько на фоне Натуськи быстро все забылись, то есть как бы ты вроде как и наслаждался этим ребенком, да, его хотелками, ой, этими умелками, но как-то не так. А с Натуськой вообще не было, там не было ни агу, ни груди, ни грудного вскармливания, там ничего не было. И то есть я поняла, что я хочу третьего ребенка, чтобы он мне заткнул все вот эти вот мои дыры. Хотелки, умелки, прикладывание груди, грудное вскармливание, там вот эти вот агу-агу. То есть, ну, как бы Натуська это все постирала. У нее у самой этого не было. И как бы, ну, и я такая думаю, блин, нет, такой ценой мне третий ребенок не нужен. То есть я хотела, ну, чтобы этот ребенок, как бы, ну, там, мои душевные раны какие-то, да, там, позатыкал. Вот, я поработала с этой... Ну, как бы, да, с этим запросом успокоилась, думаю, как бы, нет. Ну, как бы, да, я поняла, ну, почему у меня было это желание. Думаю, нет, как бы, придет третий ребенок, придет, не придет, ну, все. Ну, я, по крайней мере, не буду вот так вот требовать, я хочу третьего ребенка. Вот, и потихонечку я начала, как бы, да, заниматься уже собой. Опять пошла в зал, питание, там, все дела. И опять задержка, Я такая, ну, вообще не придала значения. В итоге иду, покупаю тест, я беременная. Муж такой, что, опять? Я говорю, ну, блин, ну, да. Вот, ну, все что-то, ой, ну, третий, по-любому, мальчик, все, мальчик, как бы. А муж говорит, вопрос аборта не обсуждался, но он висел в воздухе. Его никто не озвучивал, но он висел в воздухе. А я была готова, в принципе, рожать. Муж говорит... А как ты будешь справляться? Натуська, она уже подросла, ее на руках надо таскать. Я там все время на работе, плюс Машка. Я говорю, не знаю, как-нибудь. Я говорю, как-нибудь будем. А вдруг мальчик еще? Говорю, ты что там, тра-та-та. Ну, в итоге принимаем решение рожать. И третью дочку у меня зовут Вера. И я ее называю моей спасительницей. Вообще, моей спасительницей. Она просто моя спасительница. В какой-то момент, я уже даже будучи беременной Верой, уже там середина срока была, я все так же ходила, искала эти ответы, почему, для чего, зачем, родовую систему, там все мне нужно было понять, что там в поколении, какие-то гены, ну, в общем, я настолько закопалась, плюс это еще были ковидные времена, одевали всем эти маски, я еще это противница этих масок, я тут, я не буду без вашей маски рожать. Еще у меня такая фигня приключилась. У меня было два кесарева, и мне обязательно нужно было родить самой. Вот я себе в голову, я хочу естественные роды. Я везде почитала, что после двух кесаревых можно там самой родить. Но мне все говорили в роддоме, вы что, совсем, мамаша, с ума сошли? У вас в городе нашем вас никто так не примет. В Москве, ну, езжайте в Москву, там есть такие... Ну, Москва не обсуждалась, поэтому... Я пошла с этим запросом, опять же, к психологу. Мы с ней поговорили. Безответственность, просто безответственность. Я вот хочу вот так вот, то есть не думая о том, какие могут быть последствия. В итоге, скажем так, перебываюсь в полете, думаю, блин, действительно, что я делаю? Все, принимаю решение, все. Ну, кесарево, значит, кесарево. Начала искать информацию о мягком кесарево. Ну, соответственно, в городе наших врачей начала спрашивать, никто ничего не знает, все такие, что это такое. Вот. А мягкое кесарево — это когда делается, идет операция, и когда вынимают ребенка уже, когда, да, там живот разрезали, вынимают ребенка, маму просят тужиться. Ну, как бы понятно, что, да, там наркоз действует, ты ничего не чувствуешь. Но ты вроде как, да, как будто бы как тужишься, а мозг все равно посылает этот импульс, что ты как бы, ну, родила ребенка. Вот, и мне так хотелось хотя бы так родить. Ну, думаю, ну ладно, как будет, так будет. А в итоге плановая операция, все там лежу, там со мной там разговаривают врачи. И в моменте, когда, ну, они говорят, сейчас будем доставать, они, ну, там что-то делают, и говорят, мамка, давай, тушься, как начинают кричать. Я вспоминаю, такая думаю, блин, это что, мягкое кесарево? Я закрываю глаза, не понимаю там, куда я тужусь, там, я ничего не чувствую. Но я это делаю, и у меня, и они вот вытаскивают этого, ну, вытаскивают ребенка, они вот так вот из-за ширмы мне ее показывают. Ну, и у меня такое вот... Меня распирало просто счастье. Это были единственные роды, на которых я присутствовала, скажем так, да, потому что там первые, вторые роды были под общим наркозом. Тут я все видела. Ну, это просто было какое-то счастье. Верочка — это тот ребенок, который... Вот правда, она моя спасительница. Она меня вот вытащила вот на этой зацикленности, на этом вот, ну, вот она полностью прям перевернула меня. Я даже слова не могу найти, что она вообще сделала для меня. И я думаю, многие родители, у кого вот после особенного ребенка есть там второй или третий ребенок, да, вот которые здоровенькие, они полностью со мной согласятся, насколько ты уже ценишь и смотришь вообще по-другому на детей. Мы первое время с мужем, для нас было вообще дикость какая-то. Не то чтобы дикость, но нам было вообще чудно и необычно. То есть, когда она... Глянь, она соску сама взяла. Глянь, она ложку сама взяла. Она сама перевернулась, она сама села. То есть, вот такие вот малюсенькие моменты. Вот Машкиному первому ребенку, когда Машке старшей, мы так не радовались. А, ну взяла соску, взяла. Ну, легла. То есть, ну, настолько это все воспринималось естественно как-то, что ли, да? Ну, это ж естественно, что ребенок он развивается, растет, и он, у него там с каждым днем появляются какие-то новые умелки. А тут на фоне, когда Наташа вообще ничего этого не делала, и тут Вера начинает выпуливать, она что-то сама делает, то есть ее не надо укачивать 300 часов, ее положила, налегла, и ее не надо с ручек поить, ей дал поильник, она сама попила. То есть... И думаешь, блин, вот я сейчас называю, мне с тремя легче, чем с одним. Я когда была с одной Машкой, ну, 24/7 тоже было внимание все ей. Сейчас я их, они все в кубле у меня, их, оп, куда-нибудь там игрушек накидал. Маш, давай, развлеки тех, кому-то мультик включил, кому-то еще что-то. И мне многие спрашивают, как ты с тремя? Я говорю, не знаю. Говорю, как? Говорю, вот иногда, говорю, вот встаю, говорю, вся мать-перемать осознанная, говорю, бабочки в животе, вся такая хожу, фея. Говорю, а потом, говорю, в иной раз, говорю, ну просто, говорю, забрала, падает, говорю. И, говорю, херачу матом, говорю, всех подряд, говорю, все летят по своим норам. И больные, и здоровые, все подряд. То есть не бывает, наверное, мне кажется, вот этого вот идеального какого-то состояния, вот этого вот, чтобы детям все дать. Какой-то вот... Бывает по-разному, да, и бывает настолько тяжело, что выть хочется, потому что устала. А бывает, ты посмотришь на них, когда... Ну, в любом случае, это взаимосвязь и детей, и женщины, и само себя, сама по себе понимаю. Я встала не с той ноги, и все, у меня дети с ума сходят целый день. Я хожу в нормальное настроение, у меня все хорошо, дети себя ведут идеально. Что-то там куглится сами себя, даже Натуська. Даже Натуська, которая требует себя очень повышенного внимания. Ее толком не положить, не посадить. Ей то там неудобно, то так неудобно. То есть и при всем при этом, при всех этих сложностях, вот вообще я ни капли не жалею, что вообще у нас появился третий ребенок, что у нас Верочка. И мне многие говорят, ну блин, сына-то надо. Я говорю, слушайте, я говорю, вам если надо, вы идите рожайте. Но я бы родила бы четвертого ребенка. Ну, вообще, мне кажется, без проблем. Просто мне уже не хочется вот этих вот всех беременной снова ходить. Вот как бы вот эти вот все дела. Вот если бы вот сразу, хоп, ну, как бы и готовенького дали. Я не вопрос вообще. Я бы четвертого ребенок вообще. Вот, ну, как бы да, вот правильно говорят, там после трех. Там вообще уже не считают, там, да, у меня мама все время говорит, как люди там с семью, с десятью детьми. Да никак, они там вообще уже просто не замечаются, там они друг за другом все ходят. Так я говорю, мне с тремя легче, чем с одним было. Но в моменты бывает очень сильно тяжело. И да, Помощь нужна, конечно, нужна помощь. У меня есть няня, которая с Натуськой, и в садик она с ней ходит, и так помогает, и за другими она мне детьми смотрит. И мама у меня есть, которая мне приезжает помогать. Без помощи, конечно, да, труба. Но так вот сидим с мужем, и говорю, блин, ну они же когда-то вырастут. Ну они же, наверное, скоро вырастут уже, да? Ну просто вот хочется все-таки какого-то вот все полегче, но понимая, что полегче оно, может, и не будет полегче. Оно будет полегче в одном плане, но потяжелее уже в другом, потому что дети взрослее. Ну, взять уже Натуську, она уже будет тяжелее, не так, как я сейчас одной левой. А потом уже она все равно растет. Вот мое, ну, не мнение, как-то мнением это не назовешь. Просто, наверное, мой призыв для женщин, которые думают рожать, не рожать, вот, ну, вот прям вот рожать, не бояться. У меня во время родов, во время беременности, у меня даже мысли никогда не проскакивало, что с этим ребенком может что-то случиться. Вот вообще, вот об этом даже вообще никогда не поднимался вопрос. Вот о какой угодно херне я думала, но только не о том, что вот, ну, что, ну, я была уверена, ну, блин, ну, гроза в одно и то же место, ну, не может она бить, а? Ну, я как бы себя тешила этим. Ну, и работа над собой все-таки, да, там, эти психологи, хоть бы как бы их и не называли, там, как бы мне ни говорили, все-таки психология — это очень охрененная тема. Ни в коем случае этим пренебрегать не нужно. Это я сейчас говорю и направо, и налево, и на каждом углу. Просто вытаскивать себя из этих состояний, депрессий, этого эмоционального выгорания. И только после этого ты вообще сможешь сделать что-то для своих детей. Вот в том состоянии, в котором я была, что я там могла сделать? Там я, ну, вот для меня было это просто встал, накормил, подгузы поменял, день прошел, и, слава богу, быстрее бы ночь настала. Какие занятия, какая жизнь, какие... Вот, ну, просто. Поэтому, ну, как бы моя вот прям вот всем такой призыв, это в первую очередь всегда обращаться за помощью, ну, там, каким-то, да, там, специалистам, которые вам помогут. И не бояться все-таки. Ну, блин, они же дети не просто так приходят. Не просто так. И Верочка, она не просто так пришла. Просто я не представляю, где бы я там сейчас была, ну, в плане, где я была бы в мыслях, если бы я ей не забеременела. Вот уже наговорила тут уже почти на 22 минуты. Завышла за тайминг. Да, вот на эту тему, наверное, все-таки можно много говорить, или я это сильно много говорю. В общем, буду закругляться. Всем желаю здоровых деток и здорового прежде всего себя. Вот, и тогда будет у всех все отлично. Надеюсь, моя история кому-то поможет, будет полезна. Всегда готова там ответить на какие-то вопросы. То есть, вот. Всем пока!
У меня есть, и это прекрасно, иначе бы я сошла с ума. Это первое, что пришло мне в голову, когда я взяла за руку младшего сына после того, как не стал моего Стёпа. Забавный факт, на самом деле нет. После рождения второго ребенка любовь не разделилась надвое. Она расширилась, заполнила все пространство вокруг. Ведь я думала совсем иначе. Увы, это правило сработало и в противоположной корреляции. После смерти Стёпы любви не стало меньше. Опять же, как я рассчитывал. Но нет, она такая большая, душная, со сладкой. Едкой смесью чувства вины, служения, пустырника. Она не растворилась ни в бытии, она легла вся и немного болезненная, может быть, и много болезненная на плечи младшего. Он, конечно, не то, что был не готов, но такого удара он не ждал явно. Но если он 5-летний оптимист, решающий все проблемы словами «Хей, мама, ничего страшного». Это, кстати, работает куда лучше всех моих программ по восстановлению, от работы по Хеллингеру. Он справился с моей токсичной любовью, ловкой установкой своих границ. То вот мне пришлось попотеть. Да, любви было много, даже слишком. Но я с ней справилась. Иногда мой мозг играет со мной в забавную игру, если бы да кабы. И я ловлю себя на мысли, что было бы, если бы его, моего малыша, не было рядом. куда было бы девать то самое болезненное, душное, едкое, сладкое? Билась ли бы я в жуткой истерике, сдирала бы из заусенца на мясо, пила бы настойки вперемешку с тараксом? Но стоп, я все это и так делала. А вот если бы... Этот вопрос останется без ответа. Это должен был быть хороший, добрый, светлый подкаст, но он получился честным. Забавный факт. Снова? Пожалуй, нет. Но мои дети спасают меня. Опять, снова, постоянно. Когда-нибудь я признаюсь своему младшему, что он — это лучшее, что случилось в моей жизни. Лучшее. Но сначала признаюсь в этом себе.
Итак, наш подкаст подошел к концу. Очень надеемся, что нас услышали все те, кому это было нужно. Следующий выпуск будет посвящен особым папам. Мы очень-очень ждем вашей истории. Присылайте нам. Мы всегда рады послушать и поделиться вашей историей с другими. А услышимся с вами через месяц. Всем пока!